Королю оладьи понравились. Еще бы! Ведь их наш Пусик делал, а талант и в кошачьей шкурке не спрячешь. У него все получается, за что бы ни взялся. Гений, а не кот. Сразу после обеда король отослал всех придворных. Хорошо, что про меня забыли. Я отсиделась в уголочке и теперь могла наблюдать за главным. Личный секретарь Рудольфа принес золотую шкатулку и достал из нее тот самый манускрипт. Тогда мы и увидели его впервые. Ну, что можно сказать? Я всегда удивлялась, почему в Средневековье для письма и составления каких-то важных документов используют пожелтевшую, часто с коричневыми краями, бумагу, когда она, может быть, только что была снята с конвейера и порезана на листы. Бумагу-то и в те дремучие времена делали белую. Сама видела. Может, просто типографские работники заворачивали в нее селедку и из экономии сунули в общую стопку? Манускрипт Войнича не отступал от этого правила и был именно желто-коричневым, хотя вроде написан не так уж давно, ведь и саму бумагу только-только начали производить. Странно это. Я заглянула через плечо Алекса, заинтересованно склонившегося над книгой. Какая она маленькая. Обложка без надписи, серо-коричневая кожа, слегка потертая. Внутри цветные иллюстрации. Обнаженные женщины, лезущие в реку, неизвестные растения, похожие на водопроводные трубы, и мифические животные.
«Ну, что скажете, русский сеньор?»
Воспитанный иезуитами, Рудольф не сводил с командора острого инквизиторского взгляда.
«Довольно интересный документ, сир».
«Довольно интересный и все? Это самый потрясающий, скажу я вам, и самый ценный эль-либро из моей библиотеки».
«Только из-за таинственности, потому что вы не знаете назначения этих рисунков и не можете прочесть текст».
«Я совершенно уверен, что это великий магический эль-либро. И верю, что он поможет мне в исполнении моего самого главного желания».
«Дабы процветал чешский народ?»
— наивно предположила я. Кот свирепо зыркнул на меня, типа «молчи, выгонят».
«Кухарка еще тут? Ну ладно, она у вас глупа, как дерево. Народ, процветание, общее благо. Фу! Я хочу найти камень!»
Дрожащим голосом пробормотал король, глядя сквозь меня и откровенно думая о своем вожделенном.
«Я думал, ты, русский маг, поможешь мне в этом. Письмо вашего царя Иоанна уверило меня в том, что ты умеешь достигать цели, иначе бы я вас не принял. Я притворился равнодушным к твоему приходу, чтобы никто не догадался, как мне это важно».
«Ну, значение некоторых мест я могу вам раскрыть прямо сейчас, Ваше Величество. Вот здесь, например, записан рецепт средства от кашля, простудного и хронического. По совету автора нужно смешать столовую ложку сосновых почек с корнем дисселерамы высокогорной и варить на медленном огне, пока не закипит, а потом добавить мед и дать настояться до утра».
«Дисселерама? Первый раз слышу такое название. Разве такая трава произрастает в Божьем мире?»
«Да вот же она, Ваше Императорское Величество».
Алекс без стыда и совести ткнул пальцем в рисунок растения, которое разве что не вопило, что оно классический подорожник, и оскорблять его какой-то дисселерамой — просто верх темного невежества.
Конечно, здесь много фантастических растений, но не узнать Дисселераму высокогорную? Он укоризненно покачал головой. Котик нахально повторил его жест.
«Ладно, читай нам дальше!»
Величественно топнул ногой римский император и чешский король. «Покуда я не касаюсь текста и читаю только по рисункам. Вот этот рецепт, например, рекомендует смешать две части листьев огородника и три части побегов верлены».
«Какой верлены? Что еще за глупье название?»
«Верлены, произрастающие в ваших лесах, государь», — терпеливо пояснил командор. «Стыдно не знать, ведь это фактически ваша подданная из мира флоры. К тому же такое полезное растение, как верлена, лечит одышку и грудную жабу. Я не сказал, что побеги срывают по весне, настаивают на муравьином спирту. А вот следующее средство от головы, думаю, тоже действенное».
«Не трудись! Мое средство от головы — топор палача! Действует за считанные секунды!»
Угрожающе пообещал Рудольф II. Но, судя по всему, он скорее был склонен доверять всему бреду, что наплел мой любимый, никогда не увлекавшийся ботаникой. «Значит, казнь нам не грозит. Можем врать и дальше».
«Мне нужен шифр!»
Безапелляционно заявил король. «Я вам напишу его, как только разгадаю. А для этого мне придется посидеть над манускриптом с месяц».
«Месяц? Ну хорошо, конечно!»
С трудом выдавил из себя их величество. Он все время хмурился и то и дело нервно дергал себя за кончик длинного уса.
«Но я надеюсь, что вы не захотите лишиться моей милости и найдете ключ к сей Эль-Либро как можно скорее».
В это время в зал вошел, вернее, заскочил какой-то чудной тип с чем-то блестящим на носу и, беспардонно прерывая нас, подскочил к королю.
«Это знаменитый Тихо де Берге, астроном, астролог и алхимик»,
— стараясь не шевелить губами, поведал кот.
«Кончик носа ему отрубили на дуэли. С тех пор он носит серебряный».
Я во все глаза уставилась на знаменитость. Да и внешность у него была примечательная. Один приставной нос чего стоил.
«Ваше Величество, вы не забыли, что после обеда собирались заняться опытами по созданию камня?»
Тут только он соизволил обратить на нас внимание и совсем другим, более высоким и нарочито беспечным тоном поспешно добавил.
«То есть по добыванию из горной породы полезного радия».
«Зачем им радий? Ванны принимать?
Созданию камня».
«Какого камня? Зачем камня? Почему именно камня?» «Ах, блин! Философский камень! Ведь король был увлечен алхимией. Здесь историки не соврали. Значит, старина Рудольф двигает науку во всех направлениях, от литературы до минералогии».
«Ах, да! Приходите завтра!»
Властитель Чехов закрыл манускрипт, явно не хотел оставлять нам.
«Я буду сам присутствовать при расшифровке».
По знаку короля доверенный секретарь положил книжицу обратно в шкатулку и унес.
«Кажется, вы задержитесь в Праге, поэтому могу рекомендовать вам корчму, в которой я сам остановился. Дом у Золотого Грифона».
Запросто поклонился командору Тихо де Берге.
«Это в Градчанах. Если отсюда идти, то слева от Карлова моста, на улице Чернокнижников, рядом с Театром теней. Не пожалеете».
Алексу оставалось только вежливо поблагодарить за наводку. Жить в одном отеле с такой исторической знаменитостью — это круто.
Да, и скажите, что вы от меня получите скидку.
Милостиво добавил король на прощание. Держу пари, у него своя доля в гостиничном бизнесе. Нам пришлось откланяться. Жить во дворце Рудольф Габсбург как-то не предложил, хотя кот на это рассчитывал. Ну и слава богу, наишачилась я уже на этого эксплуататора трудового народа. В следующий раз лучше буду калмыцкой герцогиней. Куплю титул у Илюмжинова. Там, говорят, эти бумажки дешевле, чем в Москве.